Глава 10. Каждый год наступал день, знаменующий конец лета. В этот день город, как обычно, вставал поутру, но вместо густой, тяжелой, неумолимой жары в рассветном воздухе сквозила бодрая свежесть. До наступления полдня город еще умоется собственным потом. Мытари у ворот будут привычно обмахиваться от зноя, а собаки одышливо ворчать и сворачиваться калачиком в теньке. Детвора купаться в каналах, а их матери гоняться за ними в страхе, что чада утонут. Следующее утро, возможно, начнется с той же прохлады, а, возможно, и нет. Снова придут теплые дни, но то будет осенняя теплота. Лето сложило с себя венец и медленно, томно и пышно клонилось к жатве. Сегодня Алис впервые не разделит этот день вместе с Дарра, а после будет первая длинная ночь без него и первая оттепель, которой он не увидит. С того вечера, как нашла монеты и нож, Алис постоянно перемещалась, ночуя то на улице неподалеку от храма, то за деньги на какой-нибудь барже, швартовавшейся в речном порту. Совсем недавно она подыскала комнату-келью, угнездившуюся в глубинах дворцового холма, в районе под названием Старые ворота. Громадные крепостные сооружения прежних лет взбирались там от реки ко дворцу по восточному скату. Алис прислонилась к каменной кладке, предохранявшей крутые петли дороги от обрушения в воду, и смотрела, как на востоке поднимается солнце. Под ней лежала лишь четверть спуска по черной груди горы, но и отсюда взгляд достигал Долгогорья поверх улиц Новорядья с Притечьем. Город в утреннем свете казался покрытым золотой кровлей. Обман зрения. Состоял он из камня и дерева, черепицы и кирпича, и мнился прекрасным лишь издали. А внизу, на самом южном из четырех мостов, подведенных к старым воротам, том, что охватывал северную кромку Ильника и тянулся до Притечья, показалась идущая навстречу с ней Сэммиш. Алис наблюдала за маленькой фигуркой на таком отдалении куколкой со сложной смесью предвкушения и ужаса, признательности и негодования, а также растущей тревоги. Неплохо иметь такую сообщницу, когда хочешь распутать, что же произошло. Глаза и уши девчонки годились там, где Алис опасалась появляться сама. Вот и в глухом прежде деле забрезжил просвет. Они уже выяснили, что никто не объявлял награды за голову Алис. В кабаках не интересовались, куда она подевалась, разве что поминали в праздной болтовне мимоходом. Никто не подваливал и к ее матери, не докапывался о последних занятиях Дарра. Все это важно было узнать, и все это на свой лад успокаивало. Ей стоило быть довольной, и отчасти так оно и было. Но Сэммиш не Дарра, а добрый кусок сердца Алис чувствовал себя преданным всеми людьми, кто им не был, всеми, кто жил в этом городе, в этом мире. Сэммиш достигла конца моста и начала долгое восхождение по склону старых ворот вместе с загибами дороги, выпадая из вида и появляясь опять. И постепенно росла, теряя куклоподобность. Алис невольно потянула спуститься навстречу. И она с возмущением гнала это чувство, пока не оказалось поздно. Сэммиш сама до нее добралась. Тогда Алис почуяла укор совести и возмутилась уже ему. Добравшись, Сэммиш присела на корточки. Солнце полностью взошло, с восточных крыш облезло золото, а река еще не приобрела ослепительный блеск. Мимо проехала телега с привязанным сзади мулом в качестве тормоза против влекущего вниз притяжения. Подруга вынула из рукава пирожок с золотой корочкой и начинкой из ягод. Алис признательно кивнула и впилась в еще теплую, хрустяще-солоноватую сладость. Она и понятия не имела, насколько оголодала. Сэммиш припасла пирожок и себе, и обе молча поели. Сэммиш первой подала голос. «Я нашла того синего плаща». Алис посмотрела на девушку в упор. В уголках мутно-карих глаз Сэммиш приплясывало удовольствие. «По крайней мере, мне так кажется. Ты говорила, он назвался Танан чего-то там». ты нашла того, с которого Оррел снял пояс?»
«По-моему, да», — сказала Сэммиш. «Ручаться, правда, не буду. Это ты его хорошо рассмотрела, и этот мой в городской страже не служит. Но по имени Таннен как раз того возраста и телосложения, думаю, все-таки он».
«Где?»
«На складе у Камнетов».
Сэмми махнул рукой над водой.
«Знаешь, с синими дверьми возле канатчиков. Перед гильдией. Причем недавно туда устроился. Не потому ли, что потерял должность в страже?»
Алис сунула в рот последний кусочек и подалась вперед, будто усилием воли могла различить цвет дверей на том берегу. Некое чувство распускалось у нее в голове. Дать имя этому ощущению она не могла, но оно согревало и дарило легкость в груди. И еще от него не было больно. Непривычно, когда что-то не причиняет боль. Башка шла кругом.
«Давай проверим», — сказала она.
Встала и решительно двинулась вниз по склону к мостам через реку. Сэммиш пошлепала вслед за ней. На мосту их подозрительно оглядел охранник. Двух инлисских девушек не на той стороне водораздела. Затем махнул проходить и вернулся к выколачиванию медной мзды свозчиков и носильщиков, таскающих ткани, доски и мешки с пшеницей на другой берег. На середине пролета поставили мусорную повозку. Четверо городских арестантов, молодых, без рубах, швыряли в воду полные лопаты дерьма и дохлятины. При виде Алисы Сэммиш они засвистели, а один спустил штаны и завилял перед обеими весьма посредственным членом. Но тут синий плащ заорал на него и стеганул по заднице муловым стрекалом. Алис эта картина интересовала не больше солнца на небе и плеска реки. Когда девушки добрались до речного порта, уличная активность потеряла сходство с муравейником и стала напоминать ураган. Еще не наступила страда, но улицы разворошила подготовка к завершению сезона. С баркасов выгружали бочонки сахара из островных городов, таких как Аймайя и Карам на Дальнем Юге. Опустевшие трюмы тут же заваливали мешками с пшеницей и рисом, пока забортная вода не поднималась обратно до верхней отметки. В этом хаосе сколачивались и терялись целые состояния. Поломка крана на причале могла стать разорением и крахом для семейства купцов. Разумное вложение в уксус могло сберечь другому семейству яйца и овощи голодной весной, когда миска еды будет стоить дороже шелка и серебра. Сквозь запруженные улицы, свесив шеи, проталкивались мулы. Погонщики охаживали собак и попрошаек кнутами. Склады стояли настежь открытыми, под охраной громил с цепями и свинцовыми кистенями. Воздух пропитали запахи пота, пряностей и реки. Отличная обстановка для тычки. Только тут никто набитых кошельков с собой не таскал. Богатеи купцы и искусные мастеровые сидели по домам и подворьям, колдовали над контрактами и предписаниями. Серебряная и медная сдача Алис с одного ломаного золотого была, наверное, ценнейшим сокровищем на всей улице. За вторым после моста причалом Сэммиш коснулась ее руки, и Алис, подчиняясь, свернула от воды в сторону складов. Семейство Камнит пользовалось известностью, даже Алис слыхала о них. Кончийские торговцы с родственными связями за пределами Китамара, при этом прочно укоренившиеся здесь испокон веков. Они не были благородных кровей. Родовитая знать к востоку от реки не селилась, однако обладали богатством и властью, проистекавшей от золота. У них был свой большой склад, хорошо оборудованный и недалеко от воды. Сэммиш, не озираясь, прошла мимо высоких дверей, окрашенных в синеву летнего неба. Алис тянула всмотреться в затемненное пространство хранилища. Не маячит ли среди теней знакомая рожа? Но вновь зазвучал голос Дарра. 50 шагов! Она сосредоточила взгляд на улице и сосчитала до 50, будто творя какую-то магию. Выйдя на перекресток, где стояли цеха и склады помельче, она оглянулась. От реки к дверям Камнитов подъезжал большой воз. Двое плечистых мужиков правили парой мулов. На повозке покачивались бочонки соли, наставленные друг на друга угрожающе высоко.
«Вон он сзади», — сказала Сэммиш.
За телегой шел пешком молодой парень. Выглядел он новичком, белокожим и рыхлым в сравнении с бывалыми возчиками. Длинным шестом поправлял груз. Каждый такой бочонок стоил больше его жалования за сезон. Если пока палка в его руках упадет и разобьется хотя бы один, то парню придется работать за меньшее, чем бесплатно. Всю дорогу сюда Алис переживала, что может его не признать. Больше переживать ей не стоило. Она вспомнила голос, который угрожал перерезать ей глотку. Вспомнила унижение и бессильную ярость молодчика, когда сверху полилось дерьмо с мочой. Его опозорили. Выгнали из стражи. Достаточно ли причина, чтобы сподвигнуть его убить Дарра? Она представила нож в этих бледных руках и горечь в глазах Дарра, истекавшего кровью у этих ног с толстыми икрами. «Ну что?» — заговорила Сэммиш. «Я молодец?» «Да», — сказала Алис, и кое-что, смахивающее на жизнь, встряхнуло ей сердце. Впервые после известия от седой Линнет. «Это он».
«Значит, есть откуда начать. Не знаю, правда, что нам делать дальше. Нельзя же вот так подойти и спросить, не он ли убил твоего брата».
Воз вкатился в темноту склада. Бывший синий плащ сопроводил его внутрь со страховочным шестом в нетвердых руках.
«Ну, я думаю, можно», — сказала Алис.
Танен Гехард, бывший городской патрульный, а ныне младший чернорабочий, вымотался в конец. Каждая частичка тела, от ступней до места, где позвоночник стыкуется с черепом, по-своему жаловалась и стонала. Глаза щипало от пота, руки искусали слепни, а каждая мышца уработалась на отказ. Уже зашло солнце, и склад освещали лампы, обвитые роем мошкары. Но его рабочий день не закончился. «Для головастика сойдет», — сказал приказчик. Толстяк по имени Хоулс, под чьим колыхавшимся животом таились невероятная сила и безграничная выносливость. Танен далеко продвинулся по пути ненависти к начальнику.
«Еще пара таких сезонов, и станешь настоящим мужиком, да?»
«Стараюсь помаленьку», — сказал Танен.
Услыхал, как на улице ржут другие работники. Всем им за сегодняшний день уже заплатили. Таннен был последним, а Хоулс еще не вынимал деньги из коробки с жалованием. Все тянул время.
«Ага, помаленьку», — хихикнул Хоулс. «И я про то же. Дело в том, что под конец смены надо за собой подметать. Раньше этим занимался Даррит, но раз в бригаду пришел ты, то бишь ты у нас новенький, а приборка — обязанность новичков».
Усталость Таннена усугубилась безысходностью. Он хотел только получить оплату, тарелку чего-нибудь с мясом и в койку. Но, нанимаясь на работу, он примерно так и представлял, как тут, по крайней мере, поначалу будет. И стоит начать жаловаться и хныкать, то годами потом не отмоешься.
«Ладно», — сказал он, — «говорите, что мне делать, чтобы я ничего не упустил».
Хоулс вручил ему метлу, махнул рукой на заставленный бочонками соли и связками деревянного бруса склад и захохотал.
«Мы еще посидим в гильдии возчиков, выпьем чуток. Найдешь меня там — выдам получку. А подзадержишься — ничего, всегда придет новое утро».
Таннен попытался придумать что-нибудь по-мужски остроумное в ответ, но находчивость никогда не была его сильной стороной. Он отодвинулся в тень и принялся подметать. Хоулс обменялся парой шуток с ночными сторожами, прикурил глиняную трубку и вышел в темноту, напевая под нос. Соблазнительно было поскорее отмахаться, сделать на отвали и закончить. Однако Таннен заставил себя работать медленно, тщательно. Каждый раз, ловя себя на небрежности, он возвращался и мел заново весь предыдущий участок. И чаще всего находил новую грязь. Спору нет, на рассвете здесь опять наследят, но еще перед этим Хоулс увидит, как он справился с порученным делом. Если здесь будет чисто,
приказчик поймет, что Таннен вкалывал, не отлынивая. Помучиться сейчас, чтобы меньше мучиться впредь, — не глупый ход. Сторожа несли вахту. Один раз прошли синие плащи. Четверка, куда входили Канниш и Маур. Когда они поравнялись со складом, Таннен работал спиною к улице. Так его не узнают или хотя бы не придется здороваться. Тельца насекомых бились о прозрачное стекло фонарей, а порой попадали внутрь и сгорали. Склад провонял гарью от мотыльков и дешевым маслом. Счет времени потерялся. Вынося наружу последнюю кучку мусора, он не знал, быстро ли управился или нет. После того, как Таннен загасил лампы, ночной сторож принял метлу и запер за ним двери на засов. Он отправился в ночь к залу собраний возчиков. Казалось, ноги отделились от Таннена и не хотели переставляться. Если Хоулс еще там, то будет и плата, и еда. Если нет, он вернется на свои нары и заснет. И то, и другое сулило чудесное будущее. Ночь была темна. В остатках сияния луны, нырнувшей за тучи, дорогу пересекали долгие тени. Он решил немного пройтись с закрытыми глазами, проверить, будет ли разница, но почувствовал себя слишком расслабленно. И поднял через силу веки, чтобы на ходу не заснуть и не сверзиться в реку. На другом берегу вздымались старые ворота. На поворотах, петлявшей вверх дороги, мерцали фонари и факелы. Дворец переливался блестками, точно венец здешних мест, и выглядел древней боевой твердыней, какой когда-то и был. Им там поди сладко спать наверху, завернувшись в мягкие простыни, на стеганых шелковых небось перинах. А ему повезет, если на пол барака постелят свежей соломы. Он подметил, как из щели между двух обвитых плющом стен выдвинулась девушка. Но не встревожился, пока она, сложив перед собой ладони, не заступила ему дорогу. Первой пришла мысль, что это нечистый дух, порождение реки. Второй, что это шлюха, ищет заработок, которым он не в состоянии ее обеспечить. Таннен остановился. Луна стряхнула тень, отдавая немножечко блеклого света. Удалось рассмотреть неприметное круглое лицо, ни красавицы, ни уродины, с огорченным вроде бы выражением. «За все последующее», — сказала она, — «прошу прощения». Слабый сигнал тревоги пробился сквозь его усталость уже слишком поздно. Что-то ударило в спину, и он повалился ничком, выставив руки, ободрал ладони о мостовую. Если и закричал, то сам того не заметил. Чья-то рука, стянув волосы в пучок, приподняла ему голову. На шею надавило стальное лезвие. «Вот», — подумал Таннен, — «вот, значит, как я умру». Но лезвие не дернулось наискось. Горло пока оставалось целым. Вместо этого ему зашипели в ухо. Голос женский, но не той, извинявшейся девушки, чей-то другой. «Это ты убил моего брата!» «Кто ты, мать твою?» — пискнул он. И тут же: «Нет, никого я не убивал! Я вообще не убивал ни разу!» «Ты носил синий плащ!» Нож вжался плотнее. Если она поведет рукой в бок, новое утро к нему уже не придет. «Полгода!» — ответил он. «За все время повидал серьезных, может, драки 4, и в них никто не погиб! Клянусь! Клянусь чем угодно!» Вокруг сгущалась тьма. Он прикинул, услышит ли кто из прежних приятелей, если позвать на помощь? Успеет ли поглазеть, как он умирает посреди улицы? Заговорила первая девушка, однако не с ним. «Я ему верю». Прежде чем та, что с ножом, ответила, прошли два судорожных, долгих вздоха. «Я тоже». Лезвие исчезло, и в ребра крепко влетел сапог. Внутри что-то треснуло. Еще один удар с ноги, острым носком по почке. Боль вспыхнула ярче пламени. Таннен свернулся в клубок и ждал нового удара. Его не последовало. Сквозь хрип дыхания он услышал сдвоенный звук удаляющихся шагов и приник головой к булыжному покрытию улицы. Какое ни жесткое, оно все равно казалось лучшей подушкой на свете.
Алис мерещилась, будто она летит, будто душа ее разрослась до размеров целого города и обратилась в огонь. Она, как плащ, накинула на плечи прохладную китамарскую ночь и не шла, а стояла на месте, а мир двигался под ней сам. Длинные дни опустошения в жалкой келье казались прошедшим сном или кошмаром, куда она провалится вновь, если закроет глаза раньше времени. Сэммиш с ухмылкой топала рядом. Алис вспоминала мощную твердую спину синего плаща и вновь радостно переживала, как здорово втащила ему. Как он тонко скулил. Даже в первый раз напившись, она и то не чувствовала себя настолько чудесно. Тогда было так же широко и тепло на душе, но вино дурманило голову и от него клонило в сон. Нынче Алис была бодра, как никогда в жизни, и наслаждалась этим. «Итак, теперь нам известно», — сказала Сэммиш при переходе через реку, — «что это был не он».
«Начало хорошее», — согласилась Алис.
Внизу, под ногами, река с шумом билась о камни, как будто Бог вкрадчивым голосом о чем-то вещал им обеим. Алис подмывала соскочить с каменного языка, нырнуть в воду, точно сама пучина стала ей вдруг подвластна. Хорошо, пока хватало соображения не разменивать жизнь на бедовый порыв. Лучше она вынет из заначки монету, найдет добрую пивную и будет петь, кутить, ликовать, окрыленная своим поступком. Да и то мечта не более. Сейчас глубокая ночь, и Китамар дремал. Любой кабак уже опустеет, прежде чем она зайдет внутрь. Придется довольствоваться собственным обществом. С приятным гулом в натруженных ногах она неспешно поднялась по склону старых ворот, вписываясь в пространство улочек, прорезавших тело холма. Как странно, она ведь никогда не ночевала за пределами Долгогорья такое долгое время. Будучи помладше, Алис каталась собирать урожай в загородные поля на востоке и изрядно там пробыла, но эта, нынешняя жатва, была дольше, мрачнее и еще не закончилась. В своей комнатушке она зажгла белую свечу, утром надо будет еще подкупить, и установила ее возле ящичка Дарра. Желтый воск его посмертного знака впитывал свет. Сэммиш залезла на кровать, поджав ноги. Ее мутно-карие глаза необычайно сияли, а улыбка вторила эхом опьянению Алис.
«Ты здорово потрудилась», — высказалась Алис. «Розыски синего плаща не привели нас к ответу, но ты поработала славно. Не расстраивайся, что это оказался не он».
Если улыбка подруги на миг и померкла, то похоже лишь потому, что ум Сэммиш уже устремился вперед. Алис привалилась к стене. Ее келья в толще холма была не выложена кирпичом, но вырублена в естественном камне. Алис слыхала, что зимой недра старых ворот не давали морозу проникать вглубь, но сейчас стена холодила плечи. Ее упоение начало угасать, хотелось удержать его, по новой раздуть до красна, как уголья. Внезапно подступила усталость.
«На очереди Орл», — сказала Алис. «Ты говоришь, его разыскивал Дарра. Что, если нашел?»
«Или давай займемся ножом», — сказала Сэммиш. «Орл то ли попадется еще, то ли нет. А нож, вот он здесь. Я могу показать его знакомому точильщику или поспрашивать у заказчиков. Может, кто-нибудь опознает».
«Нет», — само подскочило к горлу, но Алис не дала слову вырваться. Мысль о том, что странный клинок надо будет вынести из ее каморки, дышала угрозой. Что, если нож не вернется? Что, если она утратит и этот кусочек Дарра? Да ну, сумасшествие! Брат никакой не клинок. Никакой нож не призовет его обратно из пепла.
«Ну, я даже не знаю», — проговорила она.
«Обязуюсь беречь», — сказала Сэммиш и почти застенчиво добавила. «Уж я-то знаю, как не напороться на щипача».
Алис рассмеялась, и Сэммиш опять расцвела улыбкой. Эта улыбка все и решила. Алис достала клинок и ножны и вручила подруге с напутствием.
«Сделай все, что получится».